Тема нашей сегодня – это ограничение свободы выбора. С одной стороны, мы много раз подчеркивали, что свобода выбора – это основополагающее понятие в Торе. И без свободы выбора понимание Торы невозможно. А теперь вопрос. Свобода выбора существует всегда, везде или нет? Или есть все-таки какие-то определенные ограничения? Возьмем первый случай. Человек приходит кому-то в гости, и его угощают, и спрашивают его, что вы будете есть? Есть курица, есть шницель, что вы хотите? Или, что вы будете есть, пиццу или что у нас есть, чипс? Или бир? Ну, выбираем. Выбор ли это? Относится ли эта ситуация к схеме свободного выбора? Ответ однозначно нет. Почему? Как же так? Ведь это же я выбираю. И не совсем я выбираю. Выбираю здесь не я. Выбирает здесь мой живот. А именно, что происходит, когда человека спрашивают, что он будет есть? У человека есть потребности различные. Эти потребности он ощущает. Что-то он любит, чего-то он не любит. Поэтому, когда его спрашивают, что он будет есть, он обычно скажет то, что он любит, то, что он предпочитает. Но эти вещи заложены в человеке, его воспитанием, его привычками, его... То есть, когда происходит предпочтение, когда у нас две потребности человека, две потребности, то человек между ними не выбирает. Просто та потребность, которая сильнее, она и тянет человека. Это как перетягивание каната. Канат не выбирает, куда ему склониться, туда или сюда. Силы, которые давят на него, они в конечном итоге и определяют то, что будет. Подобно тому, как мы уже давали такой пример с пробкой. Пробка плывет. Плывет пробка по воде. Пробка свой путь в жизни не выбрала. Просто на нее действуют различные силы. Сила тяжести тянет эту пробку вниз. Архимедова сила выталкивает ее из воды. Ветер толкает пробку вперед. Трение воздуха и сопротивление воды останавливает ее. И вот в результате всех этих различных сил получается какой-то результирующий вектор. Вот она и поплыла. Так точно так же, когда человек приходит домой вечером, и ощущает различные потребности. Он, с одной стороны, голодный, а с другой стороны, он усталый. И он, заходя в квартиру, становится как Витязь на распутье. И перед ним возможность либо пойти прямо, и тогда он доберется до спальни и завалится спать, либо свернуть налево, там есть кухня, холодильник и все остальное. И вот человек остановился, как Витязь на распутье. Он выбирает здесь? Он не выбирает здесь. Просто та потребность, которая сильнее, она его и потянет в свою сторону. Если он более голоден, чем устал, он все-таки зайдет сначала на кухню. Если он смертельно усталый, несмотря на голод, он поплетется в спальню, и он завалится спать. То есть там, где происходит, там, где человек стоит перед двумя удовлетворением двух потребностей, которые могут противоречить друг другу, то здесь он не выбирает. Потребности тянут его за собой. Где же происходит тогда выбор? Выбор обычно происходит в ситуации, в которой с одной стороны есть потребность человека, а с другой стороны есть ценность, в которую он верит. Например, мы немножко изменим ситуацию. Человека спрашивают, чай или кофе. Вообще-то этот человек, он кофе не очень любит, он предпочитает чай. Но сейчас, поскольку он зверски усталый, он чувствует, что если он придет на урок, то он на уроке начнет клевать носом. И поэтому, несмотря на свою нелюбовь к кофе, он берет, заказывает себе кофе, потому что он верит, что благодаря кофе он не заснет. Вот здесь вот уже происходит выбор. То есть человек чувствует потребность спать, а с другой стороны у него есть вера в некую идею, в некий идеал. Например, что нужно слушать урок. Слушать урок – непотребность. Нет у человека потребности слушать уроки. Человек верит в то, что этот урок ему важен. На этом уроке говорят что-то важное и нужное. Почему? Разные могут быть причины, почему это важно и нужно. Но так или иначе, вот здесь вот только и начинается выбор. Итак, когда у нас сталкиваются две потребности, то выбор не происходит. Это не свободный выбор. Просто одна потребность сильнее другой. А выбор происходит, как мы сумели с вами сформулировать первое правило, что выбор происходит только между потребностью с одной стороны и ценностью с другой. Когда человеку хочется что-то сделать, но он знает, что делать так неправильно. Или ему не хочется что-то сделать, но он знает, что так правильно. Гулять хочется, учиться не хочется. Зато человек знает, что учиться надо. Или соврать хочется, но человек знает, что врать неправильно, нехорошо. Вот и здесь оказался человек перед ситуацией выбора. Таким образом, ограничение выбора первое мы уже сказали, что в вопросах, где сталкиваются различные потребности человека, там выбор не происходит, там все запрограммировано. Еще одно ограничение. Я его зачитаю, у вас его нет. Точнее, тот, у кого есть пятая страница, может это посмотреть. У кого пятой страницы нет, то слушайте устно. Это то, что пишет Рамхаль в книге «Дат Твунот». Пишет он так. Однако ты должна знать это обращение разума к душе. Вся эта книга «Дат Твунот» – это диалог между разумом и душой. Так вот, ты должна знать. Великий принцип, движущий служением, возложенным человеком. То есть, все служение человека Богу, есть один принцип, который лежит в его основе. Все созданные зависят от создавшего их. Созданные зависят от Создателя. И нет в них ничего, кроме того, что они от него получают. Поэтому они не хозяева своих действий и поступков. И все их действия неизбежны в соответствии с тем влиянием, которое они получают. Это касается всего-всего творения. Все творение, в конечном итоге, все, что у него есть, это то, что Творец мира вложил в него, в соответствии с тем, что он вложил в него, так они и действуют, так они и существуют. Только у человека есть уникальная привилегия свободного выбора и возможность действовать по собственному желанию без принуждения. То есть Всевышний, по идее, не дергает человека за ниточки. Все остальные творения, они марионетки, которые дергаются в соответствии с теми ниточками, которые в творении существуют, человек нет. Значит ли это, что человек всегда, всегда свободен? Это то, что сказали мудрецы. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. И это сказали по отношению к человеку. Значит, то, что на самом деле выходит из рамок предопределения, то, что выходит из рамок сказанного «все в руках небес», это только страх перед небесами, то есть отношение человека к Богу. А все остальное заложено. Следует отсюда, что хотя человек, конечно, и зависит от Создателя, как другие создания, но в том, что касается его служения, он полностью независим от Создателя, но зависит лишь от свободной воли. То есть, где свободный выбор работает? В вопросах служения человека Богу. А когда это? Это более-менее та схема, которую мы нарисовали. Когда у человека, с одной стороны, есть ценность, в которую он верит. Ценность – это и здесь то, что мы оформляем как служение Богу. Он знает, что нужно правильно учиться, а воровать неправильно, а правду говорить правильно, вранье – это неправильно и так далее, и так далее. А против этого есть человеческие потребности. Вот здесь вот, в этих областях, человек сам, здесь Всевышний его не дергает за веревочки. Ставит его только в ситуацию. Вот тебе ситуация. Весенний день, когда хочется гулять, а с другой стороны надо учиться. или хочется спать, а надо делать другие важные вещи. И это смысл высказывания «все в руках небес, кроме страха перед небесами». Сами души до того, как они спускаются в тела, не отличаются от других созданий и полностью зависят от Создателя. То есть даже когда мы говорим, что человек свободен в своем выборе, это только тогда, когда он действует как человек, то есть человек как совокупность души и тела. Но пока душа еще не соединилась с телом, то никакого выбора нет. Душа человека точно так же, как все остальные творения, не имеет свободы воли. Поскольку в изначальном состоянии у них нет миссии, связанной с выбором, поскольку нет никакой миссии, то есть нет никакого задания, которое должна душа сделать, то нет и выбора. С какого момента появляется выбор? Только тогда, когда появляется миссия, когда появляется задание. А когда задание появляется? Только когда человек рождается на свет, когда тело соединяется, когда душа соединяется с телом. Выбор появляется после того, как душа опускается в тело. И здесь в вопросах служения она зависит только от себя, но не от Создателя. Однако во всех остальных аспектах человек, безусловно, целиком и полностью зависит от Создателя. Как сказано, все в руках небес. Значит, свобода выбора, иными словами, мы, в общем-то, другими словами высказали то, что сформулировали раньше, она касается именно от того, той области, в которой человек служит или не служит Богу. В остальных областях все зависит от Создателя, который предопределяет и устанавливает все. Но только как человек поведет себя в вопросах служения Богу, будет ли он исполнять заповедь или нарушать ее, вот здесь вот он один со своей собственной совестью. Здесь его никто не вынуждает. Хорошо. А в вопросах совести, в вопросах того, что правильно и неправильно, служение Богу, здесь всегда-всегда человек свободен в своем выборе? Оказывается, что и здесь не всегда. Объясним. Выбор существует только тогда, точнее мы можем убедиться в том, что мы сейчас выбираем, на основании того, что мы чувствуем в себе внутреннюю борьбу. И хочется, и колется, и мама не видит. Хочу, но нельзя, или не хочу, но надо. Но есть целый ряд случаев, и их много, точнее очень много, в которых человек делает поступки машинально, даже не ощущая никакой внутренней борьбы. Он делает поступки правильные или неправильные, не выбирая, машинально. Что это значит? Это значит, что существует определенный участок у каждого человека, в котором он выбирает, а на остальных участках он машинально делает правильно или машинально делает неправильно. Этот пример великолепный, который в свое время дал Рав Деслер в книге «Мехтав Меильяу», пример следующий. Это пример линии фронта. Что означает линия фронта? Происходит война. Схематично война между красными и синими, как это обычно во всех военных учениях используется. Есть красные, есть синие. Проходит линия фронта. Что она означает? Что в тылах есть полная совершенно власть. Здесь это будут синие. А здесь красный. В тылу у синих полная власть синих. В тылу у красных полная власть красных. А где же война проходит? А война проходит по линии фронта. Правда. Война, она же обычно не статичная. Есть продвижение. А именно, бывает иногда, что синие переходят в атаку. И не просто они приходят в атаку, а им удается отодвинуть линию фронта, захватив территорию, которая раньше была под контролем красных. Теперь она перешла под контроль синих. А бывает наоборот, что красные переходят в контратаку, и теперь линия фронта наоборот уходит на территорию, которая раньше была под полным контактом синих. Теперь она становится линией фронта, а что-то еще перешло вообще под контроль красных. так же и у человека. Целый ряд поступков мы совершаем заведомо правильно, даже не выбирая. В результате определенного воспитания, качеств характера и так далее. К примеру, если человек выходит из дома, бежит к автобусу и вдруг обнаруживает, что он забыл кошелек дома. Ну, если сейчас побежать обратно домой, доставать кошелек, автобус мы упустим, еще один автобус, в общем, можно опоздать. С другой стороны, здесь стоит какой-то мальчик, у которого в кулачке зажаты деньги на проезд или еще что-нибудь. Может, стукнуть ему по руке, забрать ему деньги и поехать. Но мы видим, человек этого не сделал. Не сделал этого человек. Полагается ему за это награда. Он, можем мы назвать такого человека моральным, поскольку он вместо того, чтобы отобрать деньги у мальчика, этого не сделал. Или человек, которому вечером поздно мешает сосед, который включает музыку громко, а человек, несмотря на то, что это продолжается каждый день, до сих пор еще не прибил своего соседа, не убил его. Это хорошо или нехорошо? А именно, человек такой достоин уважения за то, что он не убил своего соседа, который...
Это нет, еще нет. Это в порядке вещей. Потому что он не украл.
Объясним точнее. Уважать человека за какой-то поступок можно, когда человек... этот поступок совершил по своему выбору, а не потому, что он не мог по-другому сделать. Значит, если бы он мог его убить, а он его не убил, счастье ему и хвала. А это что, каждый человек может просто так взять и убить другого, а он в состоянии будет? Нет. Почему он его не убивает? Он его не может убить. О, вот нет. Я же говорю про убить. Вот если он мог его на него наорать. Нет, есть люди, которые могут убивать. Но большинство людей не способны это делать. Наорать? Да. Если он вместо того, чтобы наорать на него благим матом, а он вместо этого старается не кричать, тогда да, честь ему и хвала. Потому что наорать он мог бы. А вот убить не мог бы. Это уже зависит от человека. Каждый человек очень индивидуально. Очень индивидуально.
Если он мог побить и не побил, это хорошо?
Хорошо, если его бить, безусловно. Я не говорю, что хорошо, хорошо. То есть, что здесь заложено? Нам понятно, что человек, что заслуга или наоборот, проступок человека, это только там, где он делает поступки по своему выбору. То есть там, где он мог бы поступить иначе. Там, где он не мог поступить иначе. Это не его поступок. Его так воспитали. Когда... меня с детства воспитывали, почти, это было даже не воспитание, это было почти, так называется, есть воспитание, есть дрессировка. Так. Меня с самых малых лет дрессировали, что если ты едешь в транспорте и входит пожилой человек, надо встать. И настолько сильно надрессировали, что у меня это получалось автоматически. Просто пружина здесь срабатывала. Это мой поступок? Не мой. Поступок родителей и воспитателей, которые меня так надрессировали. А я здесь просто... пружина у меня работала.
Вот вы не думаете, что вы сами это делаете?
Нет, я же... это каждый знает про себя. Когда я знаю, что я сам это сделаю? Когда я чувствую в себе борьбу. Вот когда я чувствую, что, в принципе, я хочу сидеть и читать интересную книжку. А тут пришла, тут зашла в автобус какая-то тетка с миллионом, с тремя сумками и двумя детьми. Надо вообще-то уступить место.
А вот интересно, ситуация. В автобусе едет человек, выходит женщина, уставшая. Она работает в суде. Осудила невинного человека. Он встал, уступил место, садитесь, пожалуйста. Но она до этого вышла только заседание суда и осудила невинного человека. Притом, может быть, даже знает. В этой ситуации он хорошо делает, что он ее выступает. Он не знает ее.
У нас сейчас не вопрос о том, как делать хорошо или как делать плохо. Так? Не это вопрос. Мы сейчас пытаемся выяснить, каким образом человек принимает свои решения, правильные или неправильные. И выясняется, что ряд правильных решений, когда мы правильно поступаем, мы делаем не потому, что выбираем, а потому, что мы иначе не способны. Просто не получается у нас. Точно это воспитали. Точно так же и наоборот. Очень часто мы делаем неправильные решения, потому что мы даже не способны, у нас даже задней мысли нет, что можно сделать по-другому. К примеру. Пример жестокий. Заранее прошу прощения за жестокий пример. Сидит человек дома, а ему стучатся в дверь. Что такое? Ну, собираем деньги на. Вот здесь есть один человек, у которого родилась дочка. У дочки очень редкий порок сердца, и нужно делать операцию. А здесь ее делать не умеют, нужно везти в Америку, делать операцию там. В других местах не умеют. Естественно, это стоит денег. Конечно, стоит денег. Вы можете помочь? Конечно, могу. Достает человек 50 гривен, дает, пожалуйста. Не, вы не поняли. Эта операция стоит 50 тысяч долларов. Хорошо, знаете, еще 50 гривен. Да нет, 50 тысяч долларов это стоит. Откуда у меня такая сумма? Знаете, что, а эта квартира, она ваша? Да, приватизированная? Да. Знаете что, продайте эту квартиру и дайте. С ума сошел. А если на минуту подумать, что ценнее, жизнь человека или квартира? Жизнь человека. Ну, ни у кого из нас даже мысли не пробегает продать свою квартиру, чтобы отдать деньги от своей квартиры на такой случай. То есть мы не в состоянии, есть люди единичные, так, в каждом поколении бывает 1,5-2 человека, у которых такая мысль пробегает, а некоторые способны это и сделать. И... Почему? Не факт. Нет, дело в том, что это нарушение. Если человек после того, как если человек от того, что у него не будет собственной квартиры, он помрет, тогда, конечно. Но если он не помрет, а просто ему придется снимать квартиру и так далее. Это все понятно, но это сложно, далеко. И вот долго. Сейчас это долго и прочее. Долго. Иногда бывает. Так вот.
А сколько делают операции, на ничего не помогает?
Это бывает. Но всегда есть.
Я выгнал деньги.
Или какой на период месяц-два.
Да. Это да, а нет, месяц, на месяц-два, даже на месяц-два, даже на месяц-два, спасти жизнь человеку, да, спасти жизнь человеку даже на один день, даже на один день, даже на один день, поскольку жизнь, по понятиям Торы, поскольку жизнь – это ценность бесконечная, поэтому ее не меряют в днях, в годах и так далее. И поэтому даже ради, мы знаем, что, например, если, скажем, на еврея упало 7-этажное здание. Он был на первом этаже, а на него упало 7 этажей. Бетонных перекрытий и все остальное. И произошло это еще в шаббат. За 2 часа до конца субботы. 2,5 часа до конца субботы. Что нужно сейчас сделать евреям вокруг? А? Идти разбирать. Однозначно.
А если он умер уже?
Несмотря на то, получается так, первое. Более того, мы скажем так, еще не точно, что он был на первом этаже. Есть, которые говорят, что он пошел гулять. Значит, либо он был, либо он не был. Даже если он был там, то, скорее всего, когда на него свалилось 7 этажей, он уже умер. Даже если он еще живет, то если его раскопать оттуда, то понятно, что после 7 этажей, которые на него упали, то жить он будет еще... Час, полтора, 20 минут. И все равно нужно привести подъемный кран, бульдозер и так далее. И разбирать все это дело, нарушая субботу, для того, чтобы попытаться спасти человеку жизнь хотя бы на минуту. Потому что жизнь – вещь, которая не поддается количественным оценкам. Она бесценная. Вещи бесценные, они не считаются ни на дни, ни на часы. Поэтому жизнь, как человеку, которому 98 лет в обед исполнится, или ему 104 года, как и жизнь младенца, которому 10 дней, она абсолютно одинаковая. А этому жить совсем немножко. Может, и ну его? Нет, не ну его. А он может прожить еще 1,5 часа? Да, еще 1,5 часа. Можно продлить ему? Нужно. Значит, у нас что происходит? Хотя, в принципе, где-то умом мы понимаем, что моя квартира менее важна и мое благосостояние менее важная вещь, чем жизнь другого человека. Но мы на такой выбор не способны. Не способны. Откуда я говорю, что не способны? Потому что у меня даже мысль не пробегает об этом. Если кто-нибудь мне, в тот момент, когда кто-нибудь мне подобную вещь скажет, что нужно деньги, и, в общем-то, выбор, либо человек будет жить, либо я останусь без квартиры, у меня даже мысль не пробегает, что нужно продать свою квартиру. Я буду точно тут же моментально придумывать, а если все дадут по доллару, а если все, а я еще Рубиновичу позвоню, он вам, а я еще, что угодно. Так? Это все хорошо, это все правильно. Но мысль такая не пробегает. Это значит, есть вещи, которые заведомо ниже моего уровня, а есть вещи, которые заведомо выше моего уровня. То есть то, что я не убиваю человека, который мне насолил, это потому что эта вещь, это возможность его взять его убить, она ниже моего уровня. Я не способен его убить. Не способен. Даже если мне дадут нож, все равно не способен. Значит, за это мне медаль не полагается. С другой стороны, есть вещи, которые заведомо выше моего уровня. А где же происходит мой выбор? Есть определенная сфера, некоторый участок, в котором я чувствую внутреннюю борьбу. Понимаю, что надо бы так сделать, но чувствую, что мне ой как не хочется. Или наоборот, понимаю, что нельзя так делать, но ужасно хочется. Каждый человек отличается от другого именно тем, где проходит его эта линия фронта. Один человек родился в хорошей семье, получил хорошее воспитание, и мама с папой его хорошо воспитывали, и учительница в школе его хорошо воспитывала, и воспитали его. Для него целый ряд вопросов, например, воровать или не воровать. Нет, такой вопрос. Его хорошо воспитали, его учили. Он воровать, он, у него даже опять же мысль такой. Он, выходя из дома, как мы рисовали, выходя из дома и обнаружив, что забыл кошелек дома, у него, он даже не подумает, а может сейчас взять и отобрать у какой-нибудь, или какую-нибудь старушку. Идет здесь старушка такая, божий одуванчик, стукнуть ее по голове сейчас в подворотне и отобрать у нее кошелек. Мысль такая даже не проходит. Нету. Почему воспитали его так? Теперь возьмем другого человека. Он родился в совершенно другой семье. Мама у него работала на панели, с папой у него был специалист по банкам. То есть он в ночную смену работал. Вот. У него тоже нету вопроса, воровать или не воровать, у него нету. Потому что только в другую сторону. Потому что по-другому и жить-то невозможно. Хлеб с маслом с детства покупали на деньги наворованные. Значит, у него это. А где же его линия фронта проходит? Я в совсем других областях. Вот, например, если он, когда он лезет в очередную квартиру, и вдруг там хозяин начинает вопить во всю глотку, и может начаться шум, и еще сбегутся соседи, или еще и милицию вызовут, вот здесь перед ним возникает вопрос, стукнуть его сейчас по голове или не стукнуть? То есть, пойти ли на мокрое дело, или не пойти? Вот здесь человек засомневался. У меня нет свободы выбора, убивать или не убивать. Я не могу. А он может. Может. И мысль у него такая пробегает. Потому что либо сесть на 3 года, либо пойти на мокрое дело. Вот его выбор. И засомневался. Вот здесь проходит свобода выбора. А воровать или не воровать, у него даже мысли не проходят, не воровать. А жить чем? Оно естественно для него.
Получается, ему считается, то, что если он ворует, это так и положено.
Нет, не так и положено. Это означает. Сейчас,
для него это так нормально.
Для него. Сейчас мы все это объясним. Теперь, как же происходит с ответственностью? Значит, прежде всего, нам понятно, что каждый человек, он определяется, а именно личность человека, она определяется тем, где проходит его линия фронта. Теперь, определим еще точнее. Линия фронта – это не просто вот линия, а это некоторый участок. То есть, не то, что у нас всегда только вот один вопрос оказывается в сфере выбора, а все остальные мы делаем машинально, автоматически. Нет. Имеется в виду так, что мы на каком-то определенном участке иногда выбираем правильно, иногда неправильно. И то, что мы вчера выбрали правильно, это не значит, что мы уже полностью отвоевали этот кусок. Потому что завтра мы его можем точно в этой же области сделать неправильно. К примеру. Человек чувствует, что у него, он чувствует борьбу, он борется с собой в области гнева и вспыльчивости. Он знает, что гнев и вспыльчивость – это нехорошая вещь. Нехорошая, вредная, неправильная вещь. Он с собой борется. Вчера соседка обозвала его, а он, вместо того, чтобы открыть варежку и сказать ей все, что он думает про нее, про ее маму, про ее бабушку и так далее, он промолчал. Значит ли это, что произошел уже прорыв линии фронта? Что красные перешли в атаку и отвоевали себе уже территорию синих? Еще нет. Почему? Потому что пока что человек еще находится внутри своей линии фронта, это своей области выбора. Потому что завтра, когда он придет домой, и жена ему скажет, жена пошутит и уколет его, то он откроет варежку и наорет на нее. Это значит, что он пока что еще не изменил в себе ничего. То есть как во время войны красные перешли в атаку, так, захватили некоторую территорию. Но завтра же синие пришли в контратаку, их обратно отбросили. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Это все тактические изменения на линии фронта. Но иногда бывает на войне и стратегические изменения. То есть был такой мощный уже прорыв, в результате которого линия фронта откатилась очень сильно, и у синих нет уже сил для того, чтобы вернуть линию фронта обратно. Вот здесь уже территория эта, которая раньше была у синих, она перешла теперь под полный контроль красных. У человека тоже такое может быть, когда человек изменяется. Всем нам хорошо знакомо. Человек начинает, предположим, вчера мы говорили, приглашать его на субботу. Он приходит на субботу. Нравится. Вроде как ничего. Так. Каждый раз у него, когда он заканчивает субботнюю сеуду, у него начинается вопрос. Не каждый раз, но в какой-то момент он приходит. Да, начнем точнее. Некоторое время, когда заканчивается субботняя сеуда, он делает просто, он садится в маршрутку, едет домой. А что? Даже мысли нет, что может быть это. В какой-то момент у него появляется мысль, которая начинает ему мешать. Какая-то ерунда получается. Я прихожу на субботу, а потом спокойно еду. Или человек, например, у него начинается мысль, что вроде как его научили говорить беркат амазон или браху. Он ест некоторое время колбасу из магазина купленную. А потом вдруг начинается как-то ерунда. А что же колбасу-то есть? Вроде как она свиная и вообще. Начинается борьба. В какой-то момент человек переходит. Это борьба еще. Она вот так вот туда-сюда. То есть в эту субботу он пошел пешком. В следующую субботу шел дождь. Поехал на маршрутке. Потом еще субботу он пошел пешком. Потом взял такси, еще что-нибудь. Но вот приходит момент, когда происходит стратегический прорыв. А именно... Человек решает все. Теперь уже в субботу ездить не буду никак. И с тех пор он и не ездит. И с тех пор, когда он выходит на улицу в субботу и синагогу, у него даже мысли нет о том, чтобы поймать такси или сесть в маршрутку. Все. Вещь, которая получилась так. Вещь, которую он раньше делал, однозначно, неправильно, даже мысли не было. И он не выбирал. У него это шло на автопилоте. Затем перешло в область выбора. Он стал уже бороться сам с собой, иногда так, иногда так. А затем произошел прорыв полнейший. Он теперь, у него это снова, он делает это автоматически на автопилоте, только на этот раз теперь уже он делает это на автопилоте правильно. Он не едет. И даже мысли не проходят, что может быть сесть в машину и поехать.
Мы можем же так сказать, что его новый выбор, новое для себя положение, во многом, то, что он для себя туда ставит, во многом он обязан новому окружению, которое ему промыло мозги. Теперь уже туда, под влиянием этого окружения.
Уже, наверное, бывает так. Если так, то прорыва не произошло. Если это только от окружения, то человек еще находится внутри своей линии фронта. Так? И тому доказательство, как только он окажется вне этой среды, он тут же сядет в машину. Значит, он еще здесь. Значит, прорыв сюда не произошел. Я говорю о том случае, когда произошел прорыв, и человек, даже оказавшись вне среды и оказавшись один на необитаемом острове, все равно в маршрутку не сядет.
Но Но это промежуточный шаг.
Почему промежуточный?
Ну, имею в виду, вот по ходу, да, вот я в окружении своем, мне стыдно перед людьми.
О, да, да,
вот
да,
это
да,
я
просто да,
всех
да,
говорю, мне
да,
сначала было да, стыдно, да, да, показываю, что я не соблюдаю. Да. А потом уже стыдно сразу же дверь.
То, что мы сказали, то есть это пока еще в рамках линии фронта. Вот участок конфликта.
Но
вот
уже надо ходить
сюда, 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 сюда. Но еще не попал сюда. Прорыв сюда, это означает все, назад пути нету.
То есть, даже оказавшись вне всяких факторов, вне среды, вне людей, вне знакомых, никто не видит, сейчас все шито-крыто, оказался в каком-то другом городе, все равно я себе не позволю ехать в субботу. И не только что не позволю, а мысль даже не появится, что может быть все-таки поехать.
Ну, там, где он оказался в конце, да, стратегически.
Да.
Первоначальный толчок был.
Да, конечно, 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 конечно. А неважно, какой был первоначальный, самое главное конец. То есть, что мы видим? Что человек изменяется. И изменение человека – это результат передвижения его линии фронта. Человек, он либо растет, либо наоборот, он деградирует. Его линия фронта передвигается либо сюда, либо туда. Понятно, что большую часть жизни у нас не получается стратегических прорывов. Большую часть жизни мы мечемся здесь. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Это то, что называют гмара бейнуним, люди средние. Так? Кто такие люди средние? Это те, которые постоянно, у них яйцера тов, яйцера ра. Сегодня они пляшут под дудку яйцера тов, завтра под дудку яйцера ра. Разом так, разом так, разом так, разом так. Стратегические прорывы бывают редко, но они все-таки бывают, потому что люди все-таки изменяются. И в ту, и в другую сторону. И в ту, и в другую сторону. И в лучшую сторону, и в худшую сторону. Теперь весь вопрос у нас с точки зрения заслуг. Человек, вот сейчас такой вопрос. То, что человек, как мы говорили, он исполняет заповедь, потому что его родители приучили к этому. И для него есть ряд людей, для которых не прийти в синагогу помолиться, это все равно, что другим людям встать утром, не почистить зубы. Они чувствуют себя, ну, приучили с детства. Вот, вопрос. Им за эту молитву награда полагается или нет? Ведь они это делают совершенно на автопилоте. Это заслуга родителей, заслуга воспитателей.
По идее, да, но они все равно не нарушаются, независимо по факту.
Если в них это было... Если в них это было все заложено сильно, то вроде бы человек здесь ни при чем. Просто у него это, он, ну, как человек, который не может не почистить зубы, ему это просто мешает. Ну, так оно и здесь.
Хорошо,
а
тогда какой
же
у них выбор?
В других вопросах. То есть, у них вопрос молитвы находится совсем-совсем ниже линии фронта. У них такого вопроса нет. А какой перед человеком вопрос? Вопрос другой бывает. Скажем, когда дождь или когда холодно, отправиться ли в синагогу, несмотря на холодный дождь, или помолиться дома. Или другой вариант. Даже человек, который всегда приходит в синагогу молиться, у него совершенно другой вопрос. А именно, выключить ли мобилку во время молитвы? Или ответить срочно жене на совершенно срочный...
Бесполезный
вопрос. Или еще вариант, когда человек приходит в синагогу и все же молится, а в этот момент у него мысли всякие его занимают, в состоянии ли он эти мысли отогнать и так далее. Поговорить, а тут он встретил человека, с которым уже 2 дня не виделся, как раз есть очень важная тема обсудить и так далее. Вот какие вот. Здесь вопросы. У другого человека и это не вопрос. Просыпаться, что касается, нет, что касается вопроса просыпаться, для большинства людей, это действительно, у них этот вопрос, вот он всегда оказывается вот в этой области. То есть, сегодня человек встал утром рано, встал как пружина, свеженький, как огурчик, он думает, ну хорошо, все, я себя переборол, завтрашний день, он дает удар по будильнику, гаду, заворачивается в одеяло и все. Да? Для большинства людей действительно всю жизнь вопрос о том, чтобы встать, это всю жизнь борьба, война. Я говорю о том, что людей приучили, что уж когда они встают, они уж точно обязательно придут молиться. Нет такого, чтобы он сегодня вообще молиться не хочет, он не будет молиться. То есть, или мысль, а может вообще не помолиться сегодня, а ну его к черту. Для людей, которых с детства воспитали, теперь, если человек такой уже стал деградировать, например, он связался с плохой компанией, и за компанию раз, за компанию два, за компанию три, то у него уже такие мысли начинают появляться, а может, ну его к черту. И дальше. Но пока этого нет, вроде бы. Так вот, полагается ли ему что-то? Скажем еще одну вещь. Когда человек, тот человек, про которого мы с вами говорили, некоторое время в субботу у него, он чувствовал внутреннюю борьбу. Ехать домой или идти пешком. И вот в тот день, когда ему удалось себя перебороть, и он решил все-таки идти пешком, ему полагается за это награда? Конечно. И награда всегда, как говорят наши мудрецы, лефум цара агра. То есть награда всегда в зависимости от вложенных усилий. Чем труднее было себя заставить идти пешком, тем больше награда. Но вот человек наконец-то сумел себя пересилить. И с тех пор, как он произошел, у него стратегический прорыв. И он уже 3 года ходит пешком, и у него даже мысли не проходят о том, чтобы в субботу поехать на машине. А теперь он получает вообще какую-то награду за это. Или раньше человеку было трудно приходить молиться. И он раз приходил, раз не приходил. И вот иногда усилиями невероятными заставлял себя прийти в синагогу. За такой приход в синагогу ему полагается награда. Конечно, заставил себя. А теперь он уже привык. То есть у него это вошло в колею. И теперь он приходит в синагогу на автопилоте. А если так, какая награда ему полагается? Вот такая вот. Так что же получается? Значит, если так, то мы дураки с вами. А? Раньше нам было тяжело. Раньше было тяжело. Так что мы не дураки, мы просто в Дима Шем Шамаем. Не ради награды, ну а ради... Это может быть. Может быть, мы не дураки, а праведники. Что получается так. Чем больше мы продвигаемся вперед, чем лучше мы соблюдаем, тем наша награда на самом деле становится меньше. Поэтому с точки зрения чистого бизнеса лучше бы нам остаться на самом деле в нашем начальном уровне, такими начинающими. И один раз так, другой раз так, и тогда и хочет... Нет, оно, конечно, не так. Это ерунда. В чем дело? В чем дело? Как говорится, вы не в церкви, вас не обманут. Со Всевышним порядок следующий. Если человек сумел себя преодолеть... И теперь он исполняет эту заповедь на автопилоте, то награду он за нее продолжает получать, как в первый раз, когда он ее выполнил путем кровавой борьбы с самим собой. И доказывают это из Талмуда. Есть в Талмуде такое место. Там говорится о том, что в будущем будет великий плач, когда Всевышний, когда закончится вся история, и все становится уже ясно. Будет великий плач. Почему будет великий плач? Потому что всем покажут Ейцерара в том виде, в котором он, как он есть. Праведники будут плакать от ужаса. Почему? Как нам удалось перебороть такую, преодолеть такую гору? Грешники будут плакать от отчаяния. Как нам не удалось порвать такую тоненькую волосинку? В чем же дело здесь? Получается так. Праведники, они видят, что яйца рара на самом деле скала, гора. Как ее можно преодолеть? Но ведь они же праведники. Это значит, что они преодолевали с легкостью. Совершенно верно.
У них есть ртов большой.
Если они уже праведники, это значит, им удалось пройти по всем этим ступенькам. Значит, у них не было вопросов, что праведник. Праведник снова, это не тот, который встал утром и думает, ему, как ему сейчас, сегодня он будет есть кошерно или поесть свиной колбасы. Это не праведник. Праведник это тот, у которого большинство вопросов, оно вообще на автопилоте. Значит, сегодня у него праведник тот, для которого не представляет трудности. Ни отказаться от некошерной пищи, не представляет трудности соблюдать субботу, не представляет трудности не водить романа с чужой женой, не представляет трудности не говорить лашон ара. В том-то и дело. Значит, что ему показывают? Что хотя сейчас он это преодолевает с легкостью, поскольку приучил себя, но когда он начинал, это же было очень тяжело. Стало быть, и награду, и сегодня он получает, как будто бы он преодолел колоссальную гору. Когда-то ему удалось залезть на высокую-высокую гору. Сегодня для него эта гора маленькая кочка. Он ее просто перешагивает без труда, на автопилоте. Верно. Но когда-то это была высокая гора, он продолжает получать награду, как будто бы он на высокую гору влез. Получается, что мы не дураки. Получается, что если мы себя приучаем исполнять заповеди, и нам удается довести до того, что заповеди исполняются на автопилоте, и мы тем самым целый ряд вопросов, которые раньше были для нас вопросами борьбы, мы их теперь делаем машинально, а борьба переходит на более высокие стадии, то мы тем самым не теряем свою награду. А награда у нас остается, как за первый раз. Как за первый раз, когда нам удалось в результате тяжелой борьбы с самим собой преодолеть себя и сделать правильно. Так что все здесь правильно. Не обман.
Это как бы накапливается по волосочку, который ты не перешагнул, и складывается в конце гору.
Нет, само наоборот, само начало она была гора. Само начало она была гора. Само начало была гора, потому что когда мы только подступили к этому вопросу, когда мы только начали, нам было очень-очень тяжело. Очень трудно.
А потом, ну, вовчившись, нам уже любая гора...
Нет, имеется в виду, в первый раз нам удалось забраться на высокую гору. И было очень тяжело, очень трудно. Во второй раз, возьми простой пример, скажем, с человеком, который учится альпинизму. Первый раз ему показали, что нужно взобраться на это дело. Он забирался 4 часа, ободрал себе руки, ноги, весь в крови, весь в ссадинах, невероятно долез.
Человек видит весь путь. Да человек заранее не видит весь путь.
Вот то же самое.
Только один шаг сделать или не сделать.
Это уже совсем другое. Имеется в виду тяжесть шага. Тяжесть шага. Но тот же самый альпинист, через 5 лет тренировок, он на эту самую гору взбежит, даже не запыхавшись. Не запыхавшись. Так награда ему полагается за это или нет? Да, полагается. А он, не запыхавшись, туда забегает. Верно. Но он не забегает туда, не запыхавшись, в результате того, что он 5 лет туда лез, обдирая себе руки и ноги. И в результате и сегодня, хотя он туда натренировался, в результате и сегодня, хотя он забегает туда, не запыхавшись, он получает награду, как первый раз, когда, он, когда ему было невероятно тяжело. Да. Имеется в виду тот праведник, это имеется тот праведник, который не рос. Праведник, который, там речь была не совсем про награду, там имеется в виду то, там не награда. Там шла речь о том, что в том месте, где стоят праведники, там не могут, в том месте, где болеет шува стоят, не могут и праведники стоять. Имеется там другое. Поскольку нам тяжело, очень трудно залезать на эти горы, то Всевышний нам помогает, то есть протягивает руку и вытягивает. Но когда вытягивает, то создается... Это вот сила, этот эффект подталкивания, в результате которого человек может залететь очень высоко, потому что его подтолкнули. Другое дело потом еще там удержаться. Но это бывает. То есть это обратное. Сначала человеку трудно. Трудно. Потом, наконец, ему удается. Уже Бог помогает. Так? И когда удается, он начинает вдруг взлетать. Верно? Он может взлететь выше, чем взлетает праведник. Почему? Потому что праведник идет шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Вот о чем речь идет. Теперь, что касается, наоборот, нечестивцев, там все наоборот. А именно, сначала, когда он начал деградировать, то ему достаточно легко было сопротивляться. То есть соблазн был невелик. Он мог бы. Но он себе позволил один раз согрешить, второй раз согрешить, третий раз согрешить. Постепенно этот грех стал ему привычкой. Теперь уже эта привычка настолько сильная, что он уже почти не в состоянии с собой совладать. Ну, придет такой человек, кстати, любым шилоином, что ты меня наказываешь? У меня же такой сильный яйцер, я не могу устоять, у меня такой соблазн, что я просто не могу. Конечно. А как этот соблазн появился? Сам по себе. Нет, не сам по себе, а из-за чего? Из-за того, что ты один раз согрешил. Когда ты первый раз согрешил, было легко? Было легко. Ну, ты себе позволил. Второй раз, третий раз. 33 раз уже почти невозможно. То есть это то, что говорится, что то, что видят нечестивцы в конечном итоге, что этот самый яйцер ара, он волосинка. Почему? Потому что в первый раз, когда ты согрешил, его было легко порвать, как волосинку. А теперь это уже канаты корабельные. теперь уже не порвать. Но получаешь ты по голове, как за тот самый первый раз, когда с легкостью мог от этого удержаться. Вот какая получается штука. А что касается людей, которые вот с детства они выросли в семье, предположим, и там человека действительно научили тому, что обязательно нужно молиться. Если он ничего собственного, личного в эту заповедь не вносит, то никакой награды он за это не получает. Целиком это награда его родителей и воспитателей. Если он вносит что-то свое, так, то, чего ему не научили, что уже касается не самого факта прихождения на молитву, а того, как молиться, что при этом думать, каким образом, при внесении личных своих каких-то вещей. Вот за это он получает. Но если он ничего личного не вносит, и все, что он делает, он просто исполняет то, как его надрессировали, за это он награду не получает. Награду получит за другое, за те вопросы, которые остались на его выбор. Так оно. А Рав Деслер сам приводит к тому доказательство очень любопытное. Написано, что когда в Прашат Вайра, когда Всевышний спас Лота, написано «Ваискор Элоким эт Авраам», и вспомнил Бог Авраама, и в результате того, что он вспомнил Авраама, он спас Лота, и Лот не попал в тот самый переворот, когда город Сдом был уничтожен, Лота спасли. Спрашивает Раши там на месте, а при чем здесь то, что Бог вспомнил Авраама, причем какое отношение имеет к спасению Лота? Отвечает Раши так. Всевышний припомнил Лоту его заслуги по отношению, связанные с Авраамом. Какие? Что когда Авраам, Сара и Лот отправились в Египет, Лот слышал, как Авраам соврал и сказал, что это его сестра. А он мог бы его и заложить, и сказать, что это его жена. А он его не заложил. За то, что он на него не заложил, не настучал, за это Всевышний, этой заслуги было достаточно, чтобы его спасти. Продолжает Рав Деслер. Очень странно. Ведь перед этим Тора показывает нам, как Лот себя ведет в Сдоме в истории с ангелами. Ангелы, которые приходят в Сдом. И Лот их принимает как гостей. Он не знает, что они ангелы. И он делает это с опасностью для жизни. Он знает, что в городе Сдом принимать гостей нельзя. Законы там есть, которые это запрещают. Более того, когда вокруг его дома собирается толпа, которая требует выдать гостей, которые пришли к нему ночью, он преграждает им путь, а могли его убить, размазать просто. Он свою жизнь ставит под опасность. Более того, потом он говорит даже больше, чем свою жизнь. Вы знаете что, у меня есть две дочери, если вам уж так надо, так возьмите моих дочерей, только не трогайте гостей. И всех этих заслуг не хватает, чтобы его спасти. И единственная заслуга, которую там нашли, это то, что он мог бы настучать на Авраама, а он не настучал. Ответ Рав Деслера в соответствии с тем, что мы сказали, он очевиден. То, что Лот был супер гостеприимным человеком, как сегодняшние люди с Кавказа, для него это было автопилотом. Почему? Он этому научился в доме у Авраама. Получил воспитание такое. У Авраама весь дом стоял на гостеприимстве. Там для гостей было все. Ну так он это и воспринял. Может сегодня человек, можно найти людей на Кавказе, которые будут самые-самые дикие. Если ему что не так сказать, он просто зарежет. Но если гость... Другое дело. Гость – святое дело. Гостя не трогать. Так это то, что было у Лота. Для него защита гостей – это было абсолютно… Он был выдрессирован этого. На этом стоял весь дом Авраама. Здесь ничего его личного, чтобы он добавил в это, не было. Он просто копировал здесь своего дядю, у которого он всю жизнь жил и воспитывался. А вот ситуация, в которой он оказался в Египте, она для него была новая. Здесь ничего подобного… Подобные модели в доме Авраама не прорабатывались. Не было ситуации, в которой можно было вообще как-то представить себе. Так? А здесь он оказался в ситуации, в которой он, в общем-то, мог бы настучать, мог бы и заложить. Он этого не сделал. Это уже его личная заслуга. За это его и спасают. А то, что он, а все его гостеприимство, оно заслуга его воспитателя Авраама. Точно так же по отношению к родителям. То есть те вещи, когда мы очень гордимся тем, что мы воспитанные, и мы... Совсем недавно я имел беседу с одним человеком в Израиле, который вот объяснял, вот израильское общество такое, все оно такое себя плохое, такие люди невоспитанные, в том числе и люди религиозные тоже, все невоспитанные, а вот мы, русские, мы люди воспитанные и так далее.
Русские.
Значит, имеется в виду происхождением из России. Так. Так бить себя в грудь здесь не имеет смысла. Почему? Потому что если кого бить в грудь, так это родители, воспитатели. Это же не ты в этом виноват, что ты такой воспитанный. Это тебя воспитали. Их не воспитали. Поэтому этого человека не воспитали, поэтому он, этот человек другой вырос на Ближнем Востоке. Для него, так сказать, понятия чистоты, они совсем другие. Совершенно иные. Да? Но это не его провинность и не твоя заслуга. Это заслуга твоих родителей. Ты здесь при чем? Ты здесь ни при чем. Получается еще один любопытный очень вывод из всей этой, из всего того, что мы сказали. Человек сам не выбирает, где и как и когда ему родиться, в какой семье. Он не выбирает себе ни родителей, ни воспитателей, ничего. Это не от него. Если вся жизнь человека, все его возможности, это как одна большая лестница, и человеку нужно взойти по этой лестнице. Зайти по этой лестнице, это означает, что человек должен развиваться так, чтобы все то, что сегодня для меня вопрос внутренней борьбы, завтра стало бы совершенно машинально, я стал бы делать правильно, а борьба переносилась бы на все более и более высокие ступени. И это есть, в общем-то, подъем человека. Но люди по-разному начинают, каждый человек начинает на разные ступени. Мы уже говорили это сегодня на занятии. Один человек вырос в такой семье, в которой его хорошо воспитали. И он свою жизнь, собственно, начинает вот где-то здесь. Ему еще много-много расти, конечно. Но все, что ниже этого вопроса, у него нет вопросов воровать или нет, у него нет вопросов с другими вещами. Иной человек, он начал совсем плохо. Он начинает здесь. Такое воспитание он получил. И мама с папой у него были очень неблагополучные, и улица на него влияла, и школа у него была дрянная. В общем, все. Для такого человека своровать элементарно. Просто даже мысли не проходят. Иногда это может быть даже целое общество такое. На прошлой неделе человек мне рассказал воспоминания. Было в какой-то 90-й год, то ли еще какой-то. Веселые тогда годы слома, перестройки и так далее. На московском рынке стоит человек, продает, очень дешево, продает перегоревшие лампочки. Зачем перегоревшие лампочки? Дурачок. Заходишь в учреждение, выкручиваешь лампочку эту самую, называется, подъезд, да, выходишь, выкручиваешь эту лампочку, вкручиваешь перегоревшую, есть у тебя лампочка. Тогда лампочка, 89-90 год, тогда ничего не было. Ничего не было. Так вот, к чему я это приведу? Что сказать, идея, конечно, но у людей даже мысль не проходит, что это вообще-то воровство. Как-то воровство. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, опять же. Да.
А зачем лампочку вставлять? Украл лампочку?
Нет, если в учреждении вместо работы, как только лампочки не будут, так начнут говорить, кто это здесь лампочки выкручивал? Кто здесь работает? Иванов, Петров? В том-то и штука, в том-то и мысль. Как украсть так, чтобы не заметили? Конечно. Так вот, один...
Но он теперь, же не по своей вине.
Не по своей вине, совершенно верно. Совершенно верно. Это не по своей вине. Он вырос в обществе, в таком, в котором мысль такая даже вообще... Ну, не было какой-то мысли, что если все вокруг советское то, там, и прочее, то это...
Идея хорошая.
Теперь. Человек в этом... Он не был виноват в том, что он родился в такой семье, в такое время, в такое... В том месте, где воровать, брать чужое было совершенно естественным поведением всех. Моральная норма. Теперь. Но что? Как Всевышний оценивает этих людей? Не потому, где каждый из них начинает. Да потому что ведь не человек же выбрал, где ему начинать. Если бы мы, перед тем, как мы рождались на свет, нас бы вызывали и сказали, что есть несколько возможностей родиться. Вот, так сказать, варианты. Можете родиться в такой семье, можете родиться в такой семье. Только если что вы выбираете, тогда вы, конечно. Но мы же не выбираем. Родились там, где мы родились, в то время, в которое мы родились, в той семье, в том обществе, в той стране. Мы это не выбираем. А за что же человек тогда отвечает в глаза Всевышнего? За тот путь, который он проходит. Как он вот с этой точки, он пойдет вверх или вниз? И этот человек точно так же, вверх или вниз. То, что он здесь оказался, это не его заслуга. А его заслуга только, как он пойдет дальше. И очень может быть, что два человека, когда мы смотрим своими глазами, например, один вполне прилично воспитанный человек, учтивый, вежливый, помогает, замечательно. Другой человек, когда я думаю о том, что он мой сосед, и что вообще мои дети могут иметь какое-то отношение с его детьми, мне становится, у меня мурашки по телу бегают. Страшное дело. Но это моими глазами. А может быть, на самом деле, с точки зрения Всевышнего, все выглядит наоборот. А именно. Вот этот человек, который родился в хорошей семье, замечательно. Все, что он личного внес в свою жизнь, он сумел деградировать. Не так уж много. Он спустился вот на эту ступень. Его учили, что брать чужое – это нехорошо. И у него здесь прошел определенный, здесь он деградировал. То есть не то, что он ворует, не то, что он квартиры чистит, не то, что он ворует чемоданы на автобусной станции, это нет. Но вот подобного рода отношения все вокруг колхозное, все вокруг свое, да, то, что плохо лежит, это он так, или если есть возможность там воспользоваться чем-то и не заплатить, это он. Значит, он деградировал на несколько ступеней. А вот этот человек, который начал жить очень-очень на низкой ступени. Он сумел себя перебороть, и он поднял себя на несколько ступеней. То есть с какими-то определенными вещами, которые были для его родителей сами собой разумеющиеся для него, он решил завязать. И завязал. Все, он больше этого не делает. Он пока еще вот на этой ступени. Мы на него смотрим. Ужас! Не дай Бог вообще иметь дело с таким человеком. Да? А вот этот человек очень даже приятный и симпатичный. Это верно, это в наших глазах. А в глазах Всевышнего все иначе. Этот человек свою жизнь заканчивает со знаком плюс. Он в активе. А этот человек свою жизнь заканчивает со знаком минус. Все, что он сделал в своей жизни, он только деградировал.
То есть, получается, что...
Это глазами Всевышнего. У нас таких глаз
нет. Считается не смотрим. Уровень на линейке, а движение
твоего. А его состава. Движение, совершенно верно. Твое движение со старта. Что ты лично внес в своей жизни? Не то, что родители твои сделали, а что ты лично внес? Ты двигался вперед или ты двигался... Снова, понятно, большинство людей... Опять же, будем... Большинство людей всю свою жизнь, они мечутся вокруг... Того места на планке, с которого они начали. Чуть выше, чуть ниже. Чуть выше, чуть ниже. Ты же,
да? И тратят на это всю жизнь.
И тратят на это всю жизнь. Но есть люди, которые деградируют, есть люди, которые растут. Наша цель только расти. И не деградировать. И расти так, чтобы действительно были стратегические изменения. Чтобы мы изменялись. Стало быть, наша цель, если говорить в понятиях свободы выбора, она в том, чтобы свободу выбора, которую Всевышний нам дал, чтобы ему ее возвратить. То есть, чтобы больше и больше и больше дел мы делали правильно, машинально, на автопилоте, и не боролись бы сами с собой. А борьба таким образом, она никогда не кончается. То есть, борьба приходит на все более и более высокие уровни. Так. В идеале расти, 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 чтобы все вот это становилось на автопилоте, а борьба бы каждый раз приходила на более высокую ступень. Вот так. Вот это идеал.
Можно вопрос?
Да, конечно.
А не ставят ли людей, да, которые, допустим, в своей жизни сделали два шага вверх, они перестали убивать, перестали воровать. Тем не менее, они выглядят как, так сказать...
Жутко.
Жутко.
Мы, братки.
Не мешает ли это им, во-первых?
Мешает.
Но, с другой стороны, в глазах Всевышнего они гораздо лучше, чем другие, которые всю жизнь соблюдают на автопилоте все. Это раз. Во-вторых, Не поставляет ли это тех, кто живет на автопилоте, что они смотрят на вот людей, которые сидят, вроде бы праведники, они отказались от двух больших грехов, как на каких-то уродов
нравов. То, что на них смотрит, так и на них смотрит, потому что у нас же нет глаз Всевышнего. Мы не знаем
того человека в душе.
А?
Но мы знаем, что
либо мы не знаем за каждым человеком. Мы не знаем, я не знаю, почему он из чади ада, потому что он таким родился и потому что он сам себя довел. Это я не знаю. Окей. Поэтому я смотрю просто. Если мой сосед такой из чади ада, то мне желательно поменять квартиру, чтобы рядом с ним во дворе не жить. Потому
или
что.
Лучше живого.
Но это не всегда бывает. Обычно я, как человек, которому пришлось столкнуться с нехорошим соседом, и в конечном итоге я, поджавший хвост, убежал, я знаю, что лучше самому. А? Лучше самому. Потому что с такими людьми воевать нет смысла, нехорошо. Кончается это все плохо. Я попал в ситуацию, в которой мой сосед был какой-то супер чувствительный. И каждый раз, когда у нас кто-нибудь чихал или вот так вот отодвигал стул, так, то сначала были скандалы, а потом он просто, поняв, что со мной, с таким сволочью, как я, говорить не о чем, он просто стал шваброй. Каждый раз, когда у нас кто-нибудь чихал, значит, мне получал в 2 часа ночи. Ну, конструкция дома была, ну, нельзя сказать, что вы гениальная, но зависит от человека. Поэтому в 2 часа ночи в моей спальне раздавался обычно такой этот самый стук, швабры и так далее. Нет, можно было, конечно, это самое, заливать ему в его карбюратор какой-нибудь гадости, еще что-нибудь и так далее. Но это не имеет смысла, поэтому лучше в такой случай лучше самому идти спокойно. С тех пор живем хорошо. Ушли.
Это в Израиле. Он
был уверен, что я это делаю. Он был уверен, что я так делаю. Что я делаю этому специально.
Всегда еще вариант. Купить ему билет в сумку.
А? Так что во всех этих войнах с соседями самое лучшее, самое доблестное поведение – это сбежать. Это...
То есть соседам надо, как правило, соединение, он будет или хорошо,
если соседи плохие, то лучше смотаться, конечно. Потому что жизнь в постоянном конфликте, она тоже жизнь плохая. Человек все время чувствует, зачем нужно жить в доме, в котором каждый раз, когда встречаешься с соседем, начинаешь смотреть в другую сторону и делаешь вид, что ты его не замечаешь, или так далее, так далее. Зачем это нужно?
А если нравится квартира?
Мне тоже нравилась квартира. Честное слово. Квартира мне моя очень нравилась. До сих пор я думаю, что квартира была хорошая. Но в конечном итоге, при всей хорошей квартире, жить в состоянии войны, лучше жить в плохой квартире, как там сказано,
худой мир
лучше доброй ссоры, и лучше хлеб с водой, чем чего-то, не помню.
Так вот, такая вот ситуация, что это было,
я не знаю, что это было. Почему так это было, я не знаю. Но правильно было вести, я думаю, что я повел себя правильно. В конечном итоге, вместо того, чтобы с ним воевать, это не значит, что я сразу так понял, нет. Лет 5-6 я пытался с ним каким-то образом воевать. Вот. А потом я понял, что лучше разойтись. Правильно понял. Хорошо. Мы сделаем сейчас перерыв. Листочки нам понадобятся на следующий урок. А сейчас у нас будет перерыв.